вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Редактор литературно-драматических программ Дмитрий Бабушкин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 12 марта 1925 года ушел из жизни известный русский писатель, сатирик и театральный критик Аркадий Аверченко. Аверченко умер в пражской городской больнице, не дожив 2 недель до 45 лет. Он не сумел выполнить собственное завещание. Не смотрите на мир так, как будто он неловкий слуга, не сумевший услужить вам, и поэтому достойный презрения и проклятий. Используйте его получше и умирайте попозже. Впрочем, Аверченко не сумел выполнить только последний пункт насчет долгой жизни. А вот в остальных преуспел. Его судьба была завидной. Аверченко редактировал суперпопулярные тогда, в то время, сатирические журналы «Сатирикон» с 1908 по 1913 годы и «Новый Сатирикон» в 1913 и 1918 годах. Один за другим выпускал сборники рассказов, снимался в кино, хорошо зарабатывал, заслужил звание «Король смеха». Прозу Аверченко любила семья императора Николая II. 3 февраля 1916 года императрица писала мужу, что дочери читали вслух рассказы Аверченко о детях. 7 мая 1918 года Николай II записал в дневнике: «Вчера начал читать вслух книгу Аверченко «Синее с золотом». Есть легенда, что Аверченко приглашали в царское село выступить перед императорской семьей. Аркадий Аверченко не просто острил, а мыслил юмористически. Видел трогательный юмор в поступках детей, выворачивал наизнанку серьезность и амбициозность взрослых людей. Ему самому было скучно жить и писать серьезно. Первые сборники рассказов Аверченко публика встречает с восторгом. Проходит всего лишь 10 лет после его первой публикации в «Харьковской газете», а он уже заслуженно носит титул «Короля смеха». Критики видят в нем русского Твена. Он пишет и о заурядных случаях из жизни заурядных людей. Пишет блестяще, свежо. В 1921 году Аверченко напишет: «Когда я начинаю думать о старой, канувшей в вечность России, то меня больше всего умиляет одна вещь. До чего это была богатая, изобильная, роскошная страна, если последних 3 года повального, всеобщего, равного, тайного и явного грабежа все-таки не могут истощить всех накопленных старой России богатств». И вот сегодня в нашей традиционной рубрике «Художественные чтения» мы заканчиваем цикл чтений «Русские истории» по мотивам рассказов Аркадия Аверченко. Сегодня прозвучит рассказ «Колокол».
А Однажды, в конце Великого Поста, в наш город привезли новый медный колокол и повесили его на самом почетном месте в соборной колокольне. О колоколе говорили, что он невелик, но звучит так прекрасно, что всякий, слышавший, умиляется душой и плачет от раскаяния, если совершил что-нибудь скверное. Впрочем, и неудивительно, что про колокол ходили такие слухи. Он был отлит на заводе по предсмертному завещанию и на средства одного маститого верующего беллетриста, весь век писавшего пасхальные рождественские рассказы, герои которых раскаивались в своих преступлениях при первом звуке праздничных колоколов. Таким образом, писатель как бы воздвиг памятник своему кормильцу и поильцу и отблагодарил его. Едва запели певчие великую ночь, Христос воскресе из мертвых, как колокол, управляемый опытной рукой Пономаря, вздрогнул и залился негромким радостным звоном. Семейство инспектора страхового общества Холмушина сидело в столовой в ожидании свеченого кулича, потому что погода была дождливая, и никто, кроме прислуги, не рискнул пойти в церковь. Услышав звук колокола, инспектор поднял голову и сказал, обращаясь к жене: «Да, надо же, забыл совсем тебе сказать. Ведь я нахожусь в незаконной связи с гувернанткой наших детей, девицей Верой Казнаковой». «Ну ты уж извини меня, пожалуйста». Сидевшая тут же гувернантка прислушалась к звону колокола, вспыхнула до корней волос и возразила: «Хотя это, конечно, и правда, но я должна сознаться, что в сущности не люблю вас, потому что вы старый, и ваши уши поросли противным мохом, а вступила с вами я в близкие отношения благодаря деньгам. Должна сознаться, что мне больше нравится ваш делопроизводитель Облаков Василий Петрович. О, пощадите меня!» «Ну, могу ли я вас обвинять?» — пожала плечами жена Холмушина. «Когда мой средний сын Петечка не мужний, а от доктора Верхоносова, с которым я встречалась во время оно в Москве». Очевидно, доктор Верхоносов был большой мошенник. Прислушиваясь к звуку колокола и покачивая головой, прошептал Петенька, гимназист 4-го класса.
«Почему?» – спросила жена.
«Вероятно, я в него удался. Можете представить, в 3-й четверти у меня поставлены 2 единицы, я переправил их на 4, да и показал отцу».
«Дитё!» — снисходительно улыбнулась старая нянька. «Сколько я у вас, господа мои, сахару перетаскала за время! Так это и пудабельца не сосчитать! Она да из банку с вареньем выела, а потом разбила, да на Анюточку и сварила, будто она разбила!» «Ничего!» — махнула рукой маленькая Аня. За банку мне только 2 подзатыльника и попало. А того, что я вчера в папином кабинете фарфорового медведя разбила, никто и не знает.
Инспектор встал, потянулся и сказал: «Пойти разве в кабинете написать в правление нашего общества заявление, что я 3-го дня застраховал безнадежно чахоточного, подсунув вместо него доктору для осмотра здоровяка, кондуктора Конки?»
«Как же вы пошлете это заявление, — возразила горничная Нюша, — если я вчера из коробки на вашем письменном столе все почтовые марки покрала?»
«Жаль, — сказал инспектор, — но все равно поеду к полицейскому, заявлю ему, потому что это дело уголовное». Инспектор оделся и вышел на улицу. Колокол звонил. Нищий подошел к нему и укоризненно сказал: «Вы мне уже 3-й год даете по 2, то по 3 копейки при каждой встрече. Где у вас глаза-то были?»
«А что?» «Да я в 100 раз, может быть, богаче вас. У меня есть 2 дома на Московской улице». Какой-то запыхавшийся человек с размаху налетел на них и торопливо спросил: «Где тут принимают заявление о побеге с каторги?»
«Пойдемте вместе, — сказал инспектор. — Мне нужно заявить тоже об уголовном дельце».
«И я с вами, — привязался нищий. — Ведь я один-то дом нажил неправильным путем. Обошел сиротку одну. Обошел. Лет 20, как это было. Да уж теперь заодно заявить, что ли?»
Все трое зашагали по оживленной многолюдной улице, по которой сновала одинаково настроенная публика. Кто шел на участок, кто к прокурору, а один спешил даже к любовнице, чтобы признаться ей, что любит жену больше, чем ее. Все старательно обходили купца, стоявшего на коленях, без шапки, посреди улицы. Купец вопил: «Покупателей! Ничего нет настоящего у меня в магазине! Все фальшивое! Фальшивое все! Мыло, масло, табак, икра, даже хлеб! Как это вы терпели до сих пор? Удивляюсь!»
«Кажется, вы все мастера, — возразил шедший мимо покупатель. — А того, что я тебе вчера фальшивую 100-рублевку подсунул, этого ты, небось, не знаешь?» «Эй, господин, не знаете, какой адрес прокурора?»
В участке было шумно и людно. Пристав и несколько колотошных сортировали посетителей по группам. Мошенников отдельно, грабителей отдельно, а мелких жуликов просто отпускали. «Вы что, ограбление? Что? Вексель подделали? Так чего же вы лезете? Ступайте домой! И без вас есть много поважнее!» «Это кто? Это кто? Биза? Ты, может, врешь? Свидетели есть?»
Господа, ради бога, не все сразу. Всем будет место. Сударыня, сударыня, куда вы лезете с вашим тайным притоном разврата? Не держите его больше, и конец.
Ты кто?
Ты кто? Конокрад, говоришь? Паспорт? Вы что? Я сказал вам уже, уходите!
Господин пристав, ну как же так? Уходите! А что, у меня 2 года фабрика фальшивых полтинников работает? Это по-вашему пустяки?
Ах ты, господи! Сейчас только гравера за 100-рублевыми выгнал, а тут с вашими полтинниками буду возиться!
Да ведь то бумага дрянь! Вы сами рассудите!
А тут металл, работа по металлу!
Уважьте, уважьте, голубчик!
Ступайте, ступайте! Это что? Что это такое в конвертике? Пардон, больше не беру. Ни-ни! Полицмейстер вышел из своего кабинета и крикнул: «Эх, да еще что за шон! Вы мешаете работать! Я как раз подсчитываю полученное от... Эй... Да. Кто там есть? Ковальченко? Седых? Это, наконец, невозможно. Бегите скорее к собору. Возьмите товарищей, остановите звонаря и снимите этот несносный колокол. Да остерегайтесь, чтобы он не звякнул как-нибудь нечаянно». Колокол сняли. Он долго лежал у задней стены соборной ограды. Дожди его мочили, и от собственной тяжести он уже наполовину ушел в землю. Изредка мальчишки, ученики приходского училища, собирались около него поиграть, тщетно совали внутрь колокола ручонки с целью найти язык. А язык давно уже по распоряжению полицмейстера был снят и употреблен на гнет для одной из бочек с кислой капустой, которую полицмейстер ежегодно изготовлял хозяйственным способом для надобностей нижних чинов пожарной команды. Долго бы пришлось колоколу лежать в бездействии, уходя постепенно в мягкую землю. Но приехали однажды какие-то люди, взвалили его на ломовика, увезли и продали на завод, выделывавший медные пуговицы для форменных мундиров. Теперь, если вы увидите чиновничий или полицейский мундир, плотно застегнутые на пуговицы, блестящие серебряные пуговицы, знайте, что под тонким слоем серебра скрывается медь. Пуговицы хорошие, никогда сами собой не расстегиваются, а если об одну из них нечаянно звякнет орденок на груди, то звук получается такой тихий, что его даже владелец ордена не расслышит.
рубрике «Художественное чтение» в цикле «Русские истории» по мотивам рассказов Аркадия Аверченко сегодня вы услышали заключительную четвертую часть нашего цикла. Прозвучал рассказ Аркадия Аверченко «Колокол» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. И мне остается вам пожелать лишь только одно. Давайте будем мудреть вместе с прекрасным и хорошим юмором. Всего вам доброго!